Интервью на радио «Спутник».
В мире существуют тысячи диет, и их число множится. Почти каждый месяц появляется какая-то новая схема питания, которая обещает своим последователям стройное тело. Ради этого люди готовы отказываться от определенных продуктов, виня их во всех складках на своем теле. Некоторые делают сидение на модных диетах стилем жизни, что иногда приводит к проблемам со здоровьем, похуже лишнего веса. Так откуда берутся диеты и что с ними не так? В этом мы разберемся с врачом-диетологом, нутрициологом, кандидатом медицинских наук Инной Кононенко. Инна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Инна, скажите, пожалуйста, более 2 месяцев мы все сидели на карантине, и многие, как следствие, поправились. И люди заинтересовались разнообразными диетами, наверное, с еще большим рвением, чем это было до. И вот на одном из иностранных ресурсов появилось описание некой яблочно-уксусной диеты. То есть либо в течение дня, либо перед сном выпивать некое количество яблочного уксуса. Я, правда, так и не понял, надо ли его с водой разводить или не надо. Вот. И это, мол, помогает в похудении. Что вы об этом думаете?
Здесь есть несколько вариантов, потому что, конечно, яблочный уксус в определенных ситуациях может оказаться полезным, причем даже не в плане столько похудения, сколько, например, борьбы с вирусами. То есть у нас все-таки сейчас все боятся еще коронавируса. И как раз яблочный уксус, он очень хорошо повышает кислотность желудка, что способствует тому, чтобы он не являлся входными воротами для вирусов, бактерий, грибов. И кроме этого, яблочный уксус будет содержать еще пектин, который является такой растворимой клетчаткой, и он будет абсорбировать на себе избыточное количество этих бактерий, вирусов, что, в принципе, обладает таким хорошим противовирусным эффектом. И, может быть, действительно за счет этого такая диета стала более популярной. В плане же снижения веса, я не думаю, что это может быть очень эффективным средством, потому что у нас есть определенные механизмы набора веса. И если у человека не было причины, по которой мог бы набраться вес, то такой фактор риска, как просто посидеть дома на карантине и, соответственно, с гиподинамией, он бы не сказался так сильно на наборе веса. А когда у нас есть какие-то причины, то, естественно, плюс прибавляется фактор риска, и мы вес таким образом набираем. А причины там совершенно другие. В частности, например, развитие дисбиоза нашего кишечника может способствовать тому, что бактерии, грибы, вирусы у нас заселяются в нашем кишечнике. Они несут в себе ряд генетической информации, которая тоже влияет и на наш организм, на наши гены в том числе. И доказано сейчас, что наш кишечник взаимосвязан с развитием избыточной массы тела. Очень много исследований. Так вот, как раз когда мы восстанавливаем кишечник, убираем дисбактериоз в нашем кишечнике, все виды уксуса на момент соблюдения этой диеты будут исключаться. То есть здесь вот даже может быть и противоположно. То есть нету такого продукта или такого схемы питания, которая бы была там только положительна или только отрицательна. Всегда есть разные ситуации, в которых можно это использовать, и где-то это будет полезно, а где-то это будет вредно.
Я, насколько понял из описания, во всяком случае, механизм работы именно яблочного уксуса, почему вот автор его рекомендует именно как элемент, который поможет помочь в похудении, что он снижает уровень сахара в крови, и как следствие вам хочется меньше есть, и вы будете меньше переедать. Так ли это?
Яблочный уксус может, да, снижать уровень сахара в крови, но есть более эффективные и, скажем так, более безопасные методы снижения уровня сахара, потому что если каждый человек будет пить яблочный уксус, то, например, если мы говорим про людей с повышенной кислотностью желудка и склонным к повышенной кислотности желудка, то они таким образом могут себе заработать эрозивный или язвенный гастрит. Это то же самое, что у нас вот рекомендуют пить воду с лимоном. И все сразу бездумно начинают на это бросаться, пить воду с лимоном. Я уже сталкивалась с такими ситуациями, что у ряда людей на этом фоне потом возникал гастрит. И то же самое с уксусом. То есть здесь просто надо понимать, что кому-то это может быть показано, кому-то это может быть противопоказано. И, безусловно, мы понимаем, что одной из основных причин, по которой у нас идет набор веса, конечно, это нарушение углеводного обмена, так называемая инсулинорезистентность. И, конечно, снижение сахара будет эффективно. Но яблочный уксус сам по себе инсулинорезистентность не лечит. То есть есть другие вещи, которые будут ее лечить. И всегда я объясняю, что только одной диеты все равно мало. Нам нужно, чтобы у нас было различное воздействие в том числе витамины, микроэлементы, которые будут помогать нам нормализовывать углеводный обмен или другие проблемы с нарушенным обменом веществ, которые приводят к набору веса.
Инна, тогда еще один вопрос. Он, правда, несколько не очень научный, но из личного опыта, что называется. Я для себя нашел два работающих для меня способа снижения веса в жизни. Первый – это силовые тренировки, и второй – просто дефицит калорий. Из своего примера, когда была возможность ходить в спортивный зал, то здесь я мог даже вообще не смотреть на то, что я ем и сколько я ем. С весом было все в порядке, он уходил, было замечательно. Поэтому здесь, наверное, вопрос, насколько важна в похудении все-таки физическая нагрузка.
В данном случае вы просто оказались, может быть, одним из людей, которым повезло, и физическая нагрузка на них сработала, потому что, ко мне часто как раз обращаются пациенты, которые пытались там не менять свое питание или там как-то его поменять немного, но делали больше, например, упор на физическую нагрузку. И, к сожалению, им физическая нагрузка не помогала для того, чтобы снизить вес. Потому что, опять-таки, мы здесь понимаем, что работа по снижению веса – это работа достаточно индивидуальная. Есть определенные показатели крови, которые мы можем отслеживать для того, чтобы видеть, эффективна физическая нагрузка в плане снижения веса или неэффективна. И то же самое, например, у нас есть противопоказания. Если у нас, например, есть снижение функции гормонов щитовидной железы, а это свойственно для людей, живущих в Петербурге, так как у нас есть дефицит йода не только в Петербурге, вообще в принципе в России, в очень многих регионах у нас есть дефицит йода. Поэтому с гипотиреозом, со сниженной функцией щитовидной железы, мы сталкиваемся достаточно часто. Плюс есть такое понятие, как белковый дефицит. Если у человека есть белковый дефицит, то в этом случае может в спортзале дополнительно теряться мышечная масса в процессе снижения веса. Но также мы знаем, что активные занятия спортом помогают улучшить работу митохондрий. А митохондрии – это такие энергетические станции наших клеток, в которых у нас вырабатывается энергия. И поэтому все, что я рекомендую, сдать анализ на общую креатин-фосфокиназу, посмотреть, какая она, зафиксировать эту цифру. После этого начать заниматься спортом. И вы, допустим, прозанимались несколько месяцев, пересдать этот анализ. Если она будет расти, значит, вам это подходит. Значит, вы таким образом улучшаете работу митохондрий, и в митохондриях сгорают жиры и углеводы. И это будет более эффективно. Если вы занимаетесь, и она не растет никак, то это просто не ваш вариант, который не поможет снижению веса.
Хорошо, тогда еще второй довольно распространенный способ похудения – следить за тем, сколько ты ешь, то есть тот самый дефицит калорий. Работает ли это?
Это работает, да, практически для всех людей. Это очень хорошо работает, дефицит калорий. Но здесь надо тоже понимать, за счет чего мы делаем этот дефицит калорий. За счет белков, жиров или углеводов. Потому что здесь у нас очень много всяких разных диет. Есть высокобелковые диеты, которые там практически исключают углеводы и жиры. Есть, наоборот, диеты, которые низкожировые, и там дают много белка, много углеводов. Там есть высокожировая там кето-диета, да, которая практически исключает углеводы. И все они, в принципе, дают нам дефицит калорий, за счет того, что мы от каких-то компонентов отказываемся. И здесь важно понимать, что должно быть еще определенное соотношение между белками, жирами и углеводами. Но тема с дефицитом калорий, она действительно работает. И мы понимаем, что если мы будем есть о энергетической ценности больше, чем мы затрачиваем, то, безусловно, вес у нас будет набираться. Какой бы хороший обмен веществ у нас не был. За исключением людей с недостаточной массой тела, там действительно такие сильные нарушения обмена веществ, в частности, там нарушение всасывания питательных веществ, поэтому они могут есть там килограммами еду, и вес у них не будет набираться. Но это уже другая крайность, которая тоже отрицательно сказывается на здоровье, и это еще хуже даже, чем избыточная масса тела. А дефицит калорий, да, это то, что действительно работает, и мне это нравится. Я тоже это делаю для того, чтобы люди у меня худели.
Здесь тогда мы снова выходим еще на одну вещь про полезные и неполезные продукты, потому что, я столкнулся с тем, когда смотрел и применял для себя этот метод, с двумя как бы лагерями. Один говорил, что совершенно не важно, что вы едите, главное держать тот самый дефицит калорий. Другие говорили, что нет. Вот надо есть полезную еду, там авокадо намазывать на какой-нибудь там цельнозерновой тост, и вот это вот все. И здесь что можете сказать?
Я пробовала разные варианты за свою практику уже больше, чем десятилетнюю. И действительно я могу сказать, что если мы создаем дефицит калорий, то в данном случае мы будем худеть вне зависимости от того, чем набраны эти калории. Да, то есть это может быть, они могут быть набраны там в том числе и каким-то количеством углеводов там без жира, и там жирами без углеводов, там и белка может быть чуть больше, чуть меньше. И все равно за счет дефицита калорий происходит снижение массы тела. Просто то дело, что нам надо понимать, что мы не просто хотим снизить массу тела, а мы хотим удержать ее для того, чтобы больше она не повышалась. И ведь масса тела — это же всего лишь вершина айсберга по сравнению с теми проблемами, которые приводят к нарушенный углеводный обмен и другие нарушения обмена веществ, связанные с избыточной массой тела. Поэтому здесь, учитывая все эти компоненты, конечно, лучше подбирать более сбалансированное питание.
То есть вот выходя с карантина и понимая, что надо не то что не забыть о лете, а вообще как-то держать себя в форме, мы должны помнить о том, что следить за питанием мы должны всегда и понимать индивидуальные особенности нашего тела, там, учитывая какие-то, может быть, хронические заболевания и подобные вещи.
Да, безусловно. Очень хорошо на снижение веса, например, работают разгрузочные дни, когда у нас калорийность нашего дня в два раза ниже общей калорийности.
То есть это не абсолютное голодание, это вот именно разгрузочные дни?
Да, да. То есть есть методики, когда можно и абсолютно голодать один день, там, например, в неделю, или два дня в неделю. Но разгрузочные дни работают ничем не хуже, чем голодание. Из голодания все-таки даже с однодневного. Ему нужен такой небольшой выход. Поэтому все-таки я считаю, что разгрузочные дни — это то, что можно делать самостоятельно, без рекомендации врача и без контроля такого сильного с врачебной точки зрения, в отличие от голодания. И как раз у нас же очень много разных видов разгрузочных дней. Раньше очень были приняты разгрузочные дни на кефире, на яблоках. И я могу сказать, что они работали. То есть когда это было принято и когда это делали, и я тоже их использовала в своей практике, но меня так научили, да, и, конечно, я это делала. И они работали, люди на них худели. Просто то дело, что, конечно, уже там набираясь опыта, смотря более активно, прицельно там за анализами пациентов, я уже поняла для себя, что это неправильный вариант разгрузочных дней. И на сегодняшний день я предлагаю такие разгрузочные дни, например, как овощной салат, заправленный маслом, или, например, тушеные овощи со сливочным маслом. Или можно туда немножко добавлять мяса или рыбы, или морепродуктов, и вот так вот в течение дня употреблять это количество небольшое, да. И, в общем-то, это будет достаточно эффективно тоже в вопросах снижения веса. Это будет более безопасно, и главное, что человек не будет голодать, и это не будет там приводить к уровню, повышению уровня глюкозы в крови или там к нарушению какого-то обмена веществ. Это вполне нормально. Можно суп также делать. Например, в суп добавлять небольшое количество мяса, овощи, вот такой вот овощной суп есть в течение дня. Это тоже очень хороший вариант отложить дня.
Надо ли объявлять табу на какие-то продукты?
Безусловно, когда мы говорим о снижении веса и о лечении нарушенного обмена веществ, то, конечно, в нашем рационе не должно быть слишком большого количества углеводов. То есть где-то, в среднем, когда ко мне приходят на люди для того, чтобы снизить массу тела, там, в зависимости от исходной массы тела, я даю все равно не больше, там, чем от 40 до 80 грамм углеводов в сутки. И в это количество вписывается, допустим, если брать в сыром виде крупу, там порядка, допустим, 50 грамм крупы, то есть в готовом виде это будет порция порядка 150 грамм. Это может быть небольшое количество низкоуглеводных фруктов или ягод, то есть, например, там та же клубника, малина, голубика, могут быть цитрусовые, киви, сливы, то есть такие фрукты, которые содержат минимум углеводов простых. И, в общем-то, больше никакие углеводы в это количество уже не будут вписываться. Понятно, что там овощи какие-то еще будут в течение дня, но никаких бургеров, тортов, шоколадок, печенья и же с ними просто не уложить в это количество углеводов для того, чтобы снизить вес.
А слушателям я напомню, что мы беседовали с врачом-диетологом, нутрициологом, кандидатом медицинских наук Инной Кононенко.
Интервью на радио «Спутник».